сотен трех ребятишек.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы, голос Долгопрудного. Продолжаем чтение святых отцов. Вот мне нравится в последнее время, вот где открываешь, там и читаешь. Вот называется «Упоите святогорца». О ропоте, ропот. Да. Вот интересно. Еще вот, о ропоте я не читал, да. Мы ропщим, когда считаем себя глубоко несчастными. А избавиться от этого чувства можно славословие Бога. Ропот порождает ропот, а из славословия проистекает славословие. Если человек в испытаниях не винит Господа, а восхваляет Его, то дьявол делается бессильным и идет искушать другого, того, кто ропщит. Ведь чем сильнее человек ропщит, тем больше он разрушает свою душу. Иногда бездуховно обворовывает нас, подучивая быть всем недовольными. Тогда как все происходящее с нами нужно воспринимать с духовной радостью и благодарностью, и тогда мы будем иметь благословение Божие. Вот видите, вот ропот – это, знаете что? Вот ропот – это как бы неправильное устроение человека. Вот. Ропот – это… Если человек хочет несчастным быть, ну, давай, садись на этого конька, на ропота. Садись. Вот. А если ты хочешь, чтобы этого никогда не было, принимай все, как из рук Божий. Ну, принимай все. Человек церковный это знает. Знать то знает. А когда приходят всякие искушения, там, болезни, неприятности, огорчения, там, размолвки, Господь, начинается мирская суета, начинается движение человеческое. Видите, как говорит Паисий Святогорец, если человек в испытаниях не винит Господа, а восхваляет Его, то дьявол делается бессильным и идет искушать другого кого-нибудь, того, кто ропщет. И потом вот этот момент очень важный, который сказал Паисий Святогорец. Кто больше ропщет, тот больше разрушает свою душу. И жена не та, и дети не те, и началось, и соседи не те, и все. И одно за другое цепляется, и человек превращает свою жизнь в ад. Вот. А можно его превратить в рай? Я поражен, знаете, чем? Вот Солодовников Александр Александрович, он поэт такой, да, он посидел, который в тюряге, он целовал свои оковы и никогда не роптал, что его так неправильно обидели, что поместили его, так сказать, в ГУЛАГ. Вот представляете, вот это устроение Божие. Вышел оттуда совсем другим человеком. Он еще сколько светил людям, сколько он, говорят, что он был замечательным Дед Морозом. Детьми любил на Новый год, Дед Мороза играл. Представляете, вот. И это меня поразило. Как человек полуживой, думаю, конечно, здоровье потерял. И такой, говорит, был неунывающий еще, так сказать, после своего ГУЛАГа еще на Новый год радость приносил детям. Ну вот, вот так можно по-разному быть устроенным. Вообще интересно, замечено так, что человек чем больше и материально более состоятельный, меньше проблем и так далее. Вот. Он привыкает к жизни такой, ну, комфортной или более, так сказать, удобной, да. Если малейшее неудобство, он уже выбивается из колеи. У него уже все-то что-то не хватает. Что-то он у него, так сказать, начинает искать виноватых там. Вот. Ну, в общем, найти виноватых всегда найти, понимаете, можно, при желании. И все, тогда легче живется. Вот человек вот этим спасается, что нашел виновного, все, осудил его, все, он не виноват, виноват кто-то там. Хорошо, продолжим эту тему. Что дальше пишет наш Паисий Святогорец? Ропот связан с проклятием. То есть тот, кто ропщит, насылает сам на себя проклятие. Словословие – великое дело. Бог щедро посылает нам свои благословения, но от нас зависит, вкусим ли мы их. Однако, как же мы сможем их вкусить, если, когда Бог дает нам, например, банан, мы мечтаем о деликатесах, которые едят миллионеры. А ведь как много людей, которые, съедая лишь зачерствелый сухарь, день и ночь прославляют Бога и вкушают небесные блага. Эти люди обладают духовной чуткостью и ощущают на себе благословляющую руку Божию. Я читал вчера или позавчера, читал, как пленных нас шевели, вот, и, значит, один воин был, там их было огромное количество, этих пленных, и стояли там наши бабушки, там, женщины, и бросали какие-то сухари, там, кто что возьмет. А так как он был небольшого роста, меньшего роста, ну, маленький был воин, плен, который попал, да, он, значит, решил с краю встать, потому что голодный был очень, может, ему кто-то сунет там, это, с краю встал. И как на повороте как-то и так далее, толпа там большая была, его какая-то женщина выдернула прямо из этой толпы, понимаете? И охранники не заметили, чудеса, да и только. А там женщины отступили, и все, толпа прошла, и так он спасся. Вы представляете, какие чудеса? Ну, вот так вот, что только не бывает. Вот. Поэтому я представляю, какие были они, которым кусочек хлеба это достался. Они же не кормили, идешь голодный, понимаете. И вот, он мечтал об этом кусочке хлеба. Он не только хлеба получил, да, конечно, его спасли, выдернули из толпы военнопленных. Ну, невероятно. Я такой первый раз такое слышу, кстати. Да. А заканчивает Паисий Святогорец такими словами. «А мы ничего не чувствуем, потому что сердце наше зачерствело». Ну, это каждый к себе может, наверное, в свою меру, да, отнести эти слова. «И мы всем недовольны, мы не понимаем того, что счастье надо искать в вечном, а не в суетном». Все, все. Кто нашел эту дорожку, счастье искать в вечном, у того проблемы земные, так сказать, почти заканчиваются, понимаете? Во всяком случае, они его, этих людей не беспокоят, так как людей, которые озабочены всем земным, понимаете, а небесные у них на 10-м месте. Самооправдание. Ты находишь оправдание для себя, но не знаешь, как оправдать других. Знай, что очень скоро и Господь не найдет тебе оправдание. Если человек отнесется к кому-нибудь со злобой, то его сердце в один миг может окаменеть. А если им будет руководить любовь, его сердце мгновенно может сделаться очень мягким. Обрести материнское сердце, ведь любящая мать все прощает своему ребенку. Иногда притворяется, что не видит его проступков. Представляете? Здорово, какой образ замечательный. Человек, который совершает над собой правильную духовную работу, для всех ищет оправдание, смягчающее вину обстоятельства. Себя же никогда не оправдывает, даже если прав. При любых обстоятельствах он ощущает свою вину, ибо думает о том, что не воспользовался благоприятными возможностями, которые у него были. Заметив в ближнем какой-то изъян, такой человек включает добрые помыслы, старается его оправдать. Он размышляет о том, что у него самого множество недостатков, которые, скорее всего, раздражают других. При таком отношении оправдывать ближнего совсем не трудно. Какой хороший совет, да? Посмотреть на себя со стороны, вот, вспомнить все, кого мы там недавно огорчили, или вообще в жизни, да, и сразу помягчает наше сердце. Вот, и тогда недостатки ближнего, или тот человек, который раздражил тебя, или тот, который, так сказать, тебя вывел из, так сказать, из такого нормального состояния, да, и ты начнешь, сумеешь его оправдать, и восстановишь сразу себя моментально. Сразу самостоит. Ты будешь в нормальном состоянии. Потому что, видите, наша речка жизни течет, она разная бывает. Там, сказать, то водопады, то сказать, быстрое течение, то белка, то глубоко. В общем, наша, река нашей жизни течет, и она бывает каждый день не похож на другой. Вот каждый день Господь дает нам всякие возможности себя испытать, увидеть, какие мы есть. Каждый день. Только надо быть внимательным ко всем своим поступкам, понимаете, мы увидим себя, как в зеркале. А то мы видим других недостатки, а свои не видим. А если будем мы очень внимательны, вот, и следить за своим языком, за своим, так сказать, за своими мыслями, за своим, так сказать, пишет, да за всем, понимаете, даже за своим движением. Как ты сидишь, как ты стоишь, как ты по дороге, как ты в метро, как ведешь себя, там неважно, как это, в общем, целый день. Быть очень внимательным к себе надо. Вот, и тогда, а не к другим, а к себе, к себе, к своему поведению, к своим помыслам. Вот, можно, например, сесть в метро, время много, можно, так сказать, разглядывать пассажиров там, а то и осуждать их. Вот, можно чудить планшет и, сказать, смотреть непотребное что-нибудь, а можно помолиться как-то, да, вот потребность такая, и все. И это будет совсем другая поездка, чем если ты рассеянно едешь, вот, и, так сказать, к концу поездки ты без прода приедешь. А если ты возьмешься за молитву, да, ты выйдешь совсем другим человеком вообще. Совсем другое у тебя будет состояние, собранное, вот, молитвенное и благодарное. В чем причина самооправдания? Самолюбие. Самооправдание – это наш духовный проигрыш, который прогоняет Божью благодать. Человек не просто не должен оправдываться, ему нужно радоваться любой несправедливости, допущенной по отношению к нему. Вот потрясающе, видите, вот как мы можем улучшиться? Вот только, знаете, вот только искушение. Каждый день экзамен, мы каждый день сдаем экзамен, каждый час сдаем экзамен, каждую минуту сдаем экзамен. И почаще бы насмотреть на свою душу, в каком состоянии сейчас нахожусь. В расслабухе или, простите меня за это слово, или, так сказать, сосредоточенно и, так сказать, в молитвенном состоянии. Или в рассеянности бесплодной, понимаете. Или в осуждении, или в разглядывании, так сказать, можно с телевизора не смотреть, а в дороге телевизор справа и слева и прямо, понимаете. Можно этот телевизор устроить себя где хочешь, вот. То есть рассеянно смотришь там, наблюдаешь, осуждаешь. Совершенно мешки, помыслы тобой владевают. А можно, ну вот люди духовные, да, они сосредоточены, и в себе они молятся. Это всем, они как в келье в монашеской находятся. Так вот, значит, мы должны радость любой несправедливости допущен к отношению к нам. Потому что любая несправедливость по отношению к нам, она это проверка на нашу состоятельность духовную вообще. Ну вот, оправдывание, самооправдание, это такое, казалось бы, ну что такое? Ну, вроде пустячок, да? Нет, не пустячок, дорогие мои. Оно становится как заскорузлое все там, вот все больше там, добавляется, все, там оправдался, там оправдал, там оправдал. И уже сердце становится бесчувственным. Ну и что? Все самооправдывают себя, все хотят выжить любой ценой, понимаете? Да думаешь ты. Подсознательно думаешь, конечно, да, вот, самооправдание, оправдал себя, и как бы жить, можно и жить, и как бы ничего не согрешил, ничего не, так сказать, ничего особенного не случилось, да что это, пустяк ведь, пустяк, понимаете, ведь о нем ты забудешь, надо не оправдывать, а себя искать в себе, все причины в себе, в своем сердце, если ты найдешь вину свою, вот, ты всегда оправдаешь другого человека. Человек, который всегда и во всем оправдывает себя и считает, что его никто не понимает, что все к нему несправедливы, а он несчастная жертва и невинный страдалец, в конце концов душевно и умственно повреждается и не может уже владеть собой. Представляете? То есть деградация идет личности. Вот что он делает. когда все человек оправдывает, оправдывает. Вот, и все несправедливы к ним, во все близкие, и дальние, и соседи, и на работе. Вот такой несчастный, да? В конце концов, человек душевно заболевает и умственно повреждается, говорит Паисий Святогорец, и уже не владеет собой. Но таких людей можно так и встретить. Может, и мы такие. Мы заглянем, доглянем в себя поглубже. Отчасти, может, так не явно такие, но в эту сторону идем, пока не случилась беда, остановимся. А вот это тоже интересно. Я обратил внимание на то, что сейчас все, и стар, и млад, все оправдывают с помощью какого-то сатанинского взгляда на мир. Дьявол истолковывает для этих людей все на свой манер, и они перестают реально смотреть на вещи. Бесовская трактовка происходящего – вот что такое самооправдание. Сейчас, как никогда, конечно, вот это качество самооправдания, да, настолько оно въелось в наши души. Почему? Потому что дьявол как распустил свои сети, такие тонкие сети, когда их и не заметишь. Захожу в метро, и раньше все читали книжки, где-то лет 20-30 назад, да, вот, а сейчас какую книжку у него редко увидишь, планшетом, и невольно так иногда взгляд упадет, это же развлекуха, это же не это самое, ну, мало кто планшетом пользуется по назначению, то есть утюг для чего нужен, чтобы гладить, вот, а не для того, чтобы, так сказать, кого-то ушибить утюгом. Так вот, интернет, если человек, так сказать, научился пользоваться, не разрушая себя, это благо. Например, я знаю одного человека, у которого там трое сыновей, одна дочка. И когда вот компьютеры наши были, только начинались, да, это было давно, несколько, 2-3 десятилетия назад, вот. И он сказал, сейчас вот время сейчас начинается такое, компьютер – вещь, так сказать, это будущее. Многие люди будут связаны, их работа будет связана с компьютером. Если вы даете мне слово чести там, или что вы их в игры играть не будете, потому что он понимает, что компьютер можно по-разному использовать. Я покупаю компьютеры, и мы начинаем изучать их, профессионально осваивать. Вот. Если вы не согласны на это, вот, не даете такого слова, что вы ни одной игры никогда не включите. Я никогда не куплю компьютер. А тогда уже, так сказать, в школе, уже многие в семьях уже компьютеры были, посоветовались детишки, и вот дали слово чести отцу, что они никогда никакой игры не будут играть. В школе компьютера они стали программистами, там учим компьютеры, это у них, так сказать, молоток в руках мастера. Они этим, так сказать, содержат свои семьи, они там, так сказать, служат в разных местах, но компьютер для них – это, так сказать, помощник, а не разрушитель. Вот если так, вот если бы так относились к этому открытию, да, или к этому удобству, относились в каждой семье, у нас бы страна была бы другая. Тот, кто не может смириться до того, чтобы попросить прощения, но не станет оправдываться, страдая человеческим самолюбием. А тот, кто согрешил, себя оправдывает, превращая свою душу в жилище бесов. Если такой человек не победит свое «я», то будет допускать все больше и больше промахов и в конце концов падет жертвой собственного эгоизма. Вернемся сначала. Тот, кто не сможет смириться до того, чтобы попросить прощения. Ну, казалось бы, что проще может быть? А иногда это так бывает тяжело, да? Попросить прощения, ладно. Но не станет оправдываться. Страдая человеческим самолюбием. То не сможет смириться от того, чтобы попросить прощения. Страдая человеческим самолюбием. И оправдываться, и что бы, конечно. И по прощению он не может сказать, да? И оправдываться не будет. Это человеческое самолюбие. А тот, кто согрешив себя, оправдывает, превращает свою душу в жилище бесов. Видите, и вот и там самолюбие, а здесь жилище бесов даже, если оправдывает все человек. Ну, понимаете, начинается привычкой становится, понимаете? Там оправдал, здесь оправдал. И так каждый день все, что не случится, ты себя оправдываешь. Находишься, да, оправдать себя нетрудно. Если захотеть, если это станет привычкой, Мы все можем оправдать, все мы найдем слово в защиту себя, вот, и успокоимся. Если такой человек не победит свое «я», то будет допускать все больше и больше промахов, и в конце концов пойдет жертвой собственного эгоизма. То есть, получается так, что человек растет, или он духовно растет, смиряется и побеждает свое «я», или он укореняется в эгоизме, вот, и оправдывая себя, и превращает свою душу в жилище бесов. Представляете, да? Можно в жилище ангелов превратить свою душу, а можно в жилище бесов. Причем третьего не дано. Мы идем или в ту сторону, или в другую. Вот. Или по одну дорожку выберешь, или другую. И это очень важно. Противоположную. Представляете? Одна дорога в ад, другая в рай. Одна дорога спасительная, другая погубительная. Причем она может быть незаметная там, ну, сказать, не поймешь сначала, куда ты, в какую сторону ты идешь, понимаете. Только потом тебе ближние скажут, начнут, да, что-то ты раньше не допускал, что там с тобой случилось, то, что ж ты не видишь, это не это, начинается. А ты еще будешь в своей гордыне, сказать, защищать себя, оправдывать, вот, сказать, а их осуждать, и все, и начинается эта дорога. В никуда. Это то, где жилище бесов, вот, говорит, мы туда отправляемся, понимаете, медленно, но верно. В любую минуту наша жизнь может прерваться, как вы понимаете, да? Когда Господь видит, что человек это бессмысленно, что его так остановить может только бедой какой-нибудь или еще хуже, да? Можно его сейчас как-то спасти, а завтра уже спасти невозможно, ведь Господь все знает о нас. Случаются и с нами, и с нашими близкими страшные беды. И это тоже промыслительно от Бога все, понимаете? Если мы неправильной дорогой пошли, Бог останавливает, да, таким образом, а другим образом, как остановить человека, если он не останавливается? А человек все упорствует. Ну, тогда идут такие меры более жесткие, и они спасительные. Часто бывают спасительные. Иногда человек, ну, я вот слышал, человек один там убил, я не смотрю телевизор, нечаянно видел, что человека держат в клетке, вот, причащают его, он уверовал, но он убил, много убийств там сделал, да, представляете. Раскаялся человек, раскаялся, и он читает Библию, понимаете, уже все, святых отцов просит приносить его в свою клетку, его кормят, это невероятно, как зверя держат, представляете, я потрясен был, начал он говорить, а я вижу, что он совсем другой человек, это там лукавства нет, там действительно раскаяние есть. Это так поразило меня. Ну, зачем же доходить до этого, до таких крайностей? Вот. Ну, слава Богу, хоть вот все-таки его, так сказать, привел, да, что он все время читает и совсем дал другим человеком. Ну, вообще изменился. Но когда я видел этого лицо, и как он говорит, да, я понял, что это не рисовка, это истина. Так сказать, разбойник, который покаялся и становится святым. Ну, вот так я бы сказал, да. Так, дальше. Самопознание. Пока христианин не познает своего ветхого человека, он не стяжает смирения, а потому не сможет выйти на духовную орбиту и останется на орбите мирской. Тот, кто имеет о себе правильное представление, смиряется, а к человеку смиренному непременно приходит Божья благодать. Чем больше кто-то преуспевает в познании самого себя, тем больше находит в себе изъянов. Итак, сам человек смиряется, однако рука Божия его возносит. И когда человек, наконец, до конца познает себя, смирение делается его неизменным состоянием. И благодать Божия находит постоянное пристанище в его сердце. Гордость ему уже не грозит. А вот тот, кто не трудится над собой подобным образом, беспрестанно добавляет своей душевной грязи все новую, наваливает большую мусорную кучу, некоторое время гордо красуется на ее вершине, а потом кубарем катится вниз. То есть конец бесславный, конец погибельный. Интересно, что смирение, мне сказал глубокий человек, духовник, вот, покойный уже духовник, да, мой, он сказал такие слова, которые мне врезались в сердце. Если человек, вот много сделал хорошего, вот там есть чем похвастаться, ну, я грубо говорю, по-человечески, да, вроде там и ничего такого не совершил, такого тяжелого, да. А в принципе, если человек вот на немножко этот год прошел у него без смирения, то есть хоть немножко смирения не прибавилось, год впустую прошел. Мне это так поразило. Представляете, как жестко и точно. То есть все наши дела, все наши труды, все наши добрые мысли, все наши молитвы, все, если мы не, наше смирение не прибавилось, все это пустота. Как бы важно это понять, а? Это же совсем другая жизнь. Да, пусть понемножку, человек, да, хоть немножко. Господь, если у тебя есть такое внутри, вы знаете, если есть такое желание это смирение иметь, понимаете? Человек внутренне, он медленно, верно, но начинает над собой работать. Там пропустил мимо ушей, здесь остановился, не раздражился. Если это... И вот проходит там, может, сразу в течение года можно не заметить, но близкие это замечают. Спросите у близких, что они скажут. Там беспроигрышно. Они скажут, да, вот раньше ты вот делал так, раздражался, ты обижался, а сейчас ты вот и не обижаешься. Ну, я грубо говорю, да, вот не обижаешься, вот и, так сказать, принимаешь укоры там и так далее. Близкие люди, которые с нами сталкиваются, это лакмусовая бумажка, они нам могут помочь в этом, вот просто спросить. Вот есть какое-то движение в эту сторону или нет? Они вам честно скажут, понимаете? Потому что все равно перед нами это кино на жизни наших близких, да, и наше тоже, да? И мы видим, в какую сторону человек идет. Видим. Если что-то не так, вот я знаю одного человека, который шел не так, да? Шел не так, и конец печальный. Уже в могиле лежит. Данные были потрясающие. Талантливейший человек был, понимаете? Вот там попустил себе, там попустил, в этом оправдал, в этом оправдал. И эти невероятные дары Божьи, которые ему, просто невероятные ему, таланты были дадены, все впустую, понимаете? И все, и Господь забрал его в расцвете сил, понимаете? Потому что все было, под горку человек покатился. Это так поразительно и так наглядно. У него это очень явно было, а с нами, может быть, не так явно. Но еще раз говорю, есть наши друзья, близкие, которым вы доверяете, духовные друзья, имеется в виду, да? Спросите у них, как вот их они видят вас. Вот так, да. Самоуверенность. Если человек хочет иметь душевный покой, он должен всем сердцем принять слова Христа. Без меня не можете творить ничего же. Нужно разочароваться в самом себе и уверовать в силу Божию. Представляете, разочароваться в самом себе и уверовать в силу Божию. Отчаявшись в себе, в хорошем смысле, человек обретает Бога. Все упования мои на тебя возлагаю. Даже высокодуховные люди не могут быть совершенно спокойны за свою жизнь, поэтому все свои надежды возлагают только на Господа. Они уповают на Бога и не доверяют своему «я», потому что уверенность в самом себе приносит человеку лишь духовные беды. Самоуверенность – наш злейший враг, потому что, когда мы этого не ждем, она безжалостно до основания разрушает то, что мы построили, и оставляет нас несчастных без крова. Самоуверенный человек связан по рукам и ногам, и бессилен что-либо сделать, или же воюет в одиночку. Разумеется, он терпит неудачу и бывает побежден врагом. Часто милостивый Господь очень мудро позволяет нам уразуметь и его божественное вмешательство, и тот крах, который мы потерпели из-за своей своей самоуверенности, рассматривая, анализируя все, что с нами происходит, мы накапливаем опыт и становимся внимательнее и духовно преуспеваем. Интересно, пишет Паисий Святогорец, что даже высокодуховные люди не могут быть совершенно спокойны за свою жизнь, поэтому все свои надежды возлагают только на Господа. Оказывается, самоуверенность – это наш злейший враг, самоуверенность. Это видно сразу, человек самоуверенный. Ну, поглядитесь вокруг. Я с детишками занимаюсь, и вот приходит человек, такой все. Нам для того, чтобы любое самосвоить, любое малое ремесло, допустим, да, ну, мы мозаикой, допустим, занимаемся, да, там столько, ну, столько внимания должно быть, столько терпения должно быть и так далее. Вот. Они сумели, начинают, и все мимо, и все мимо. И если человеку начинаешь первую ступеньку объяснять, первую, самую элементарную, да, вот, и он начинает прислушиваться, и труд прилагать. И когда он освоил эту, начинает осваивать эту ступеньку, ты видишь это, да, ты даешь ему вторую ступеньку. А так бессмысленно все. Вот все его желания там, трудиться, научиться. Все бессмыслица полная, если мы не поможем этому человеку или ребенку. Я с ребенком и с детьми занимаюсь, поэтому я говорю, ребенка правильно отнестись. Оказывается, для того, чтобы элементарно там мы мозаиком занимаемся, там надо бить камни, смальту надо бить, да? Это же не так просто. Вот он колотит там, как попало. А это надо так, чтобы молоточек этот заостренный, он совпадал со заостренной наковальней. Если он заострён, тогда правильно будет разбита, а это смальта разбита. А если не совпадёт, то мимо, может, ты можешь поранить свою руку, ты можешь, так сказать, испортить инструмент, он всё время будет попадать по железу, железо по железу. Ну и что? И через час, через два инструмент надо натачивать заново, а то иногда и выбросить. Были такие случаи у меня, да. Вот сильно ударили там, и победит, это раскололся, на пальке раскололось, и все, и уже работать невозможно. Ну и так далее. То есть самоуверенность, особенно детей надо приучать, это надо их, берега их, вводить, берега. Надо показать, только постепенно, чтобы они не испугались, конечно. Постепенно показать, вот элементарно, первую фазу, да, вот, не надо и то, и другое, и третье, чтобы у нее голова кругом не пошла, вот, первую фазу, ну, вот научи самое элементарное, и видишь, и обязательно контролировать, пока не убедишься, что он делает правильно, что он разумел, что надо быть внимательным и делать так, а не иначе, потому что иначе всегда будет мимо. Он может начать вроде правильно делать, потом ты отвлекся, 10 минут проходит, он опять за старое возвращается, а потом это становится привычкой. То есть ты не вложил в него, сказать, достаточно терпения, у тебя не хватило терпения, чтобы его научить. А научить это не так просто, понимаете? И вот когда ты потратишь время свое, 10 раз объяснишь, и вдруг видишь, что он начинает стараться, вот, и у него начинает получаться, и он сам получает это удовольствие. Вот, я сказал, в примере ремесла. Ну, это, так сказать, в учебе, в любом предмете, это в спортзале, везде, все тренеры, все это повторяют эти слова на свой манер в этом же ключе. Вот, попробуйте там залезть там, на эти самые, на брусья там и сделай там сальто или что-нибудь, что там, что будет, когда ты элементарные вещи еще не прошел. И можешь инвалидом стать и калекой, ну и так далее. Вместо самоуверенности смирение, послушание и внимание, и вот, к научению. И тогда все пойдет потихонечку, пойдет. А если ты попустишь так, чтобы ребенку достать, оставить его, что он хочет, что и делать, то это будет, он, к концу урока может в бесенка превратиться. И бежды себе наделать, и другим. Вот в чем дело. А я, тем более, я же ремеслом занимаюсь, я говорю вот об этом. Да? А если об учебе говорить, то же самое. Если человек не освоит, не научится осваивать вот тему из глубины, корень его не поймет, там, неважно, математика, там, или литература, или правила, там, правила русского языка и так далее, он не поймет, он потом это непонимание может вылезти в его жизни, в любом углу его жизни. Потому что привычка отсутствия трудиться, отсутствие быть внимательным во всем, вот, она порождает вот то, что человек и самооправдание порождает, и безалаберность, и расхлябанность, и неумение трудиться, и нежелание трудиться, и расслабуха такая, понимаете, я устал. Вот это вот самое страшное сейчас показатель, что дети, даже это вот я занимаюсь, да, через 15 минут они говорят, я устал. Мне это так возмущает, понимаете. Я, конечно, ищу формы, как с этим бороться. Например, я набираю стулья всегда, забираю, я же не сижу. А вы какое-нибудь право садиться? Мне 75-й год, понимаешь? Какое имеете право садиться, если я не сел? Давайте так. Я сяду, тогда вы имеете право садиться. Все, забираю стулья. Вот. Первое. А немножко в шоке. Вы знаете, ребенок быстро привыкает. Ну и что? Ну, забрали стул, да. Потому что можно работать, оказывается, без стула. Да. Стула, наоборот, стул – это первое ослабление. Он потому что начинает, ну все, размякает тело. И, а здесь когда? Вот стоит, вот, и внимательно, он забывает об усталости. Если он погружается, хочет научиться, в научение. Если у него такой интерес проявляется, а это зависит от педагога. Понимаете, он разные формы, чтобы этому, так сказать, научить. И каждый педагог знает, у него есть свой опыт, понимаете. И когда зажжёшь ребенка, вот, и когда он вижу, он идет, понимаешь, ему самому интересно. И тебе даже радостно со стороны смотреть, как у него, как он увлекается, и как у него правильно уже пошло, как, так сказать, ручеёк потек в правильном направлении, понимаете. И все, и тогда будет результат, вот, понимаете. И ребенку и польза, и добро. И ты удовлетворен как педагог. Ну, вот так. Так, свобода. Для того, чтобы не оступиться на горке мирских соблазнов и не скатиться вниз, удалившись от Бога, и наполнить свою душу смятением, дети должны постоянно прибегать к помощи старших, особенно в критическом подростковом возрасте. Они должны почувствовать необходимость послушания, понять, что в покорности родителям сокрыта их собственная польза. И тогда они будут охотно им подчиняться и уверенно ориентироваться в духовном пространстве. Вы знаете, сейчас этих горок, мирских соблазнов, немерено для наших детей, да? И где их только нет. И везде, везде. Едешь в метро, там, так сказать, как будто в зоопарке, понимаете? Все крашеные, там, так сказать, волосы какие-то там. И мальчишки, и девчонки. Вот, и кто круче. Вот, и с этими кольцами, везде, где этих кольца только нет, и из носа торчит, и из ушей везде. Чего только не увидишь, Господи помилуй. И чтобы не оступиться на горке мирских соблазнов, ну, не только это, понимаете, везде соблазны. Я прихожу в поликлинику, ну, там же телевизор, и там несется что-то невероятное. Ну, и дети сидят, смотрят. Может, им дома не разрешают, я не знаю. Или уже привыкли. Ну, там безобразие, понимаете, там безобразие, просто ад, это же настоящий ад. И он к этому привыкает, это норма. Дальше, приходишь в кафе, у меня давление пониженное, я часто захожу в кафе кофе выпить, после службы особенно, да, вот, или мимо когда прохожу, кофе, ну, один раз в день я пью кофе, да, вот, приходишь, музыка, ну, что, опять эти попса это, понимаешь, ну, почему? Ну, я просто огорчаюсь и расстраиваюсь. Оно все, так сказать, впитывает, напитывается. Человек в этом пространстве, и куда он ни попал бы, в метро, в больницу, там, так сказать, в кафе, везде, он везде получает порцию яда, понимаете, порцию яда. И потом попробуй его, так сказать, в здоровом образ жизни, обрати, попробуй, когда он напитался этим ядом. В семье еще приходит, в семье, ну хорошо, хорошо, семья нормальная, которая там контролирует, где и телевизор, там, и компьютер ограничивают, ведь есть же семьи нормальные, слава тебе, Господи, я знаю такие, я уже рассказывал, я подошел к одному батюшке, у них 7 детей, вот, один компьютер на всех, и он, самое, или матушка, или батюшка сидит, не доверяют детям, дети есть дети, понимаете, были бы мы дети, мы тоже соблазнились бы, наверное. Ну, в общем, большинство из нас, точно. Ну, вот. Ну, и что вы думаете? Они там первые места там везде получают. Они спортивные все. Вот. Компьютера нет. Они привыкли, что заниматься. Все равно нужно в спортивных залах. Там музыкой занимаются. Все музыканты. Прекрасно учатся. Ну, это почему? Потому что родители, 7 детей, можно же сказать. Ну, говорят, что там не уследить там и так далее. Ну, почему же они уследили? Значит, они нашли возможности, ума хватило, а у нас что, нет, хватает ума как-то обуздать наших детей или сделать им, чтобы они были, получали только пользу, а не вред. Я знаю разумных родителей, которые там даже частные школы свои открывают. Я знаю такую школу, они входят ко мне, я помню, одна небольшая школа такая частная. Это совсем другие дети, вы знаете. Они и молитвы знают. Занимаются там смальтой, мозаикой, они молятся. Болтовни нет, совсем болтовни нет. И они привыкают, и так привыкают, и это... Он работает, сосредоточен на работе, а духовно еще помогает молитва, представляете? Это потрясающе, это работает. Сколько лет мы уже этим пользуемся, везде работает. Особенно, знаете, когда большие мастер-классы я делал, я мастер-классы большие делал, в Гамбурге я делал, там 150 человек было у меня, понимаете? Вот. Ну и что вы думаете? А как их всех, 150 человек, попробуй, организуй, чтобы еще не было этого самого, чтобы не было хвалта, понимаете? Вот помогает молитва. Там, где молитва, там всегда результат. Причем ненавязчиво получается. Вот. Попробуйте.
Мы этим всю жизнь им пользуемся, вы знаете. Мы всем пользуемся. Я на Камчатке делал, я помню, тоже человек 100 было там у меня. Вот. Ну, так сказать, в Твери там. И вообще большие мастер-классы. Совсем не трудно, когда... А если вот так оставишь, еще да, вторая половина. Если проходит время, ты чувствуешь, что люди, дети устают, уставать начали. Надо же это почувствовать этот момент. Да ты сам немножко устал, хочется немножко переключиться. Как переключаться? Я договариваюсь с устроителями, а у себя у меня всегда это есть, включаю классику, Шопена, там, я не знаю, там, или Моцарта, неважно, что, классику, да, или какие-то песнопения, не обязательно православные, классика высокая, на душу, так сказать, поднимает человека, понимаете, не обязательно, не надо, так сказать, перенасыщать, понимаете, если чувствуешь, что атмосфера восприимчива, да, может, и люди, дети церковные, ну, поставить это церковное, да, поставить песнопения церковные, есть же такие детские, есть песни, которые, так сказать, славят Бога, ну, и так далее, есть же там репертуар такой, да, а можно просто хорошие песни, можно русские песни, можно народные песни, все что угодно можно, вот. Но я люблю классику ставить, высокую классику, потому что где они это услышат? Они же везде попсу слышат, везде, и в кафешке, и, к сожалению, часто и дома, и в этом самом, и в общении с товарищами. А классика, вы знаете, замирают дети, замирают как-то раз и переключаются. Наверное, у каждого ребенка есть вот такой высокий тон какой-то, то есть высокая струна, к настоящему расположенность, и она срабатывает, вы знаете, срабатывает. И вот вторая половина, как ни странно, тишина полная. Вначале их трудно собрать, начинается молитва, потом они уже устаканились, уже они привыкли к молитве, видят, что это работает, это помогает, им не хочется баловаться, не хочется, они сосредоточены, настроены на результат, на труд, тем более даешь большой лист, попробуй там, товарищ твой рядом сделает, а ты не сделаешь, ну, и потом это интересно, понимаешь, краска мешает детям, не случайно они при поиске первой возможности там эти самые, асфальт украшают этим белым мелом, разрисовывают, понимаешь, ну, это потребность души. Или там приходишь в класс, они уже разрисована вся доска. Ну, это проблема, это ребенок есть ребенок. Но надо это, так сказать, вот это качество не на зло, а на добро употребить. Понятно? Не на зло. Не надо, чтобы асфальт этот потом эти дворники ругались и мыли. Понимаешь? Лучше переключить, вот пусть они, так сказать, в рисовании, в искусстве там, и вот. И в слушании прекрасного, вот, чтобы они воспринимали, что есть, кроме попсы, кроме развлекухи, есть еще и высокое искусство, классическое, да, и скрипка, и гобой, и виолончель, там, и фано, там, и все. Пусть они привыкают к прекрасному. Вы знаете, у каждого ребенка вот эта часть какой-то души его, восприимчива к прекрасному. Поразительное дело, я просто наблюдаю, практически я наблюдаю, понимаете, вот это работает, тоже работает. Одно меняет другое. Если ты всем до конца будешь молиться, ну, может аллергия быть, вы знаете, надо чувствовать, что педагог опытный должен чувствовать, когда это нужно остановиться, надо переключиться. А потом они нарисовали, допустим, да, у нас обсуждение работ. Ну и что вы думаете? Одни показывают, другие, все смотрят. Я рассказываю, и потом обязательно включаю детей. А теперь, а как кто там думает? И они включаются, они тоже начинают, так сказать, видеть свое товарища, свои наблюдения говорить. Это же потрясающе. Они становятся искусствоведами. Ну что же этим не пользоваться? Понимаете? Ты развиваешь ребенка, тем более мы, так сказать, не кубы рисуем, как это часто начинают там кубы, гипсы там, и так далее. Нет, мы рисуем у нас творческое, мы же не художников готовим, мы просто развиваем творческие способности детей, понимаете? И вот они, кто же может сказать, иногда такие точные вещи говорят, вы знаете, сам не увидишь, они увидят. Вот. И это помогает и, так сказать, и получается какое-то действо такое, замечательное действо, такое общение, понимаете, с таким результатом, что я помню это самое, приехал, меня приглашали на конференцию в университет, у меня тема такая была «Дети коррекционной школы, талантливые детей элитных школ». Ну, все улыбаются там, так сказать, эти педагоги там, профессора там, ну, это были взрослые люди, учителя, которые преподают там в университете. Вот. И, ну, а когда такая тема скандальная, еще бы. Вот. И когда помощники меня там развернули работу коллекционных детей, там 25 метров, они онемели. Почему? Потому что они образованные люди, видят, что это искусство. Объяснить это не могут. Не могут объяснить, а я могу объяснить. Как это? Дети коллекционной школы делают шедевры. Они пространство иначе чувствуют, линию, вот контур, все у них иначе, все иначе, чем люди, которые, дети, которые, ну, в художественных школах там, и так далее, они более правильно это делают, и линию там, и так далее, более привычно, я бы так сказал, правильно, более привычно, а эти неожиданно, живо, непосредственно. Такая какая-то рваная линия, она прям как нерв, понимаете, работает. Она, и она там неоднообразная, она, так сказать, там толстая, там толще, понимаете, и цвета какие-то неожиданные. Вот, фовизм прям подцветает, а он первый раз, может, кисть взял в жизни и так далее, понимаете. Это потрясающе. Для меня такой подарок, каждые такие встречи, ну, просто подарок. Любое занятие у меня в коллекционной школе – это подарок. Хотя, я говорю, они вообще никогда не держали кисть, не брали в руки, как правило. Потом, когда подаешь им большой, типа, не маленький, маленькие они начинают, вы знаете, комплексовать. А на большом листе, это у меня были так по полтора метра, полтора на полтора, или метр 35, там есть такой ватман у меня, там, и там, ну, метр 35, ну, на метр, скажем, да, вот. Они как в стихию попадают, вы знаете, не жалеют краски, и такие результаты, у меня перед глазами стоят такие результаты, я помню, арбуз один, метровый, понимаете, его можно крючком поднять только краном, этим арбузом можно кормить всю деревню, полпоселка, понимаете, вот что делают дети, понимаете, коррекционная школа, а почему он такой огромный, почему краном? Да потому что рядом внизу нарисовал маленькие вишенки, там сыпанные вишни, и какой-то фрукты тоже маленькие, и они, этот арбуз вырос во много раз. Как показать величие фараона? Египтяне как делали? Сделали огромного фараона и маленького раба внизу, да? Понятно, что это фараон, это раб. А они как показали, что арбуз – это герой этого натюрморта, что его краном можно поднять. Сделай его огромным, метровым. Это было тогда метр 35, я помню, бумага была, да. Я перед глазами прям вижу, сейчас говорю и вижу. Это потрясающе, какой убедительный арбуз, я убедительный я не видел рисунком, понимаете, Матисс бы поклончик положил. Ну, дорогие радиослушатели, рад с вами опять встретиться, как всегда, вот мы с вами, общение такое для меня дорого, и с нашим духовным наставником, Паисием Святогорцем, он, может быть, и русского языка не знает, я не знаю, вот. Ну, может, какие-то слова знает, наверное, не знал, вот, но, так сказать, окормляет не только паству детей, и не только детей, взрослых, да, в Греции, но и по всем мире, и нам достается. Вот, видите, мы почитали, и благодарны ему, а я вам благодарен за внимание. До следующих встреч, низкий вам поклон, спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 66-е зачало, глава 15, стихи с 1 по 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В Евангелии от Марка Пилат впервые появляется здесь. Однако нет необходимости его представлять. Всякий христианин, когда бы он ни жил, знает это имя, связанное с крестной смертью Господа. Оно вошло даже в символ веры церкви. Возвещая ученикам о своих страданиях, Господь говорит им, что будет предан язычникам. Для исполнения смертного приговора требовалось официальное одобрение римского правителя. После восхода солнца Синедрион собрался во второй раз, чтобы привести к Пилату того, кого они осудили на смерть на ночном совещании. Ведь правителей не будет среди ночи. Они связали Христа, чтобы вести его как пленника. Христос был связан, чтобы сделать легкими наши узы, и чтобы мы могли, как Павел и Сила, петь в узах. Мы должны вспоминать об узах Господа нашего Иисуса Христа, как связанные с Ним, с тем, кто был связан за нас. Они вели его по улицам Иерусалима, на позор всем после ночного глумления над ним. Они вольно предали того, кто был славой Израиля, тем, кто был игом Израиля. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Господь не говорит ему ни да, ни нет. Он как бы говорит: «Я мог бы назвать себя царем иудейским, но ты прекрасно знаешь, что смысл, который мои обвинители придают этим словам, не имеет ко мне никакого отношения. Я не политический революционер. Царство мое — царство любви и истины, не отсюда». Эти слова «царь иудейский» несколько раз звучат в устах Пилата. Воины употребят их, глумясь над Христом, и они будут начертаны на кресте как причина его осуждения. Но сам Господь никогда не называл себя так, и Евангелие дает здесь такое именование впервые. Римский прокуратор ничего не понимал в рассуждениях иудеев о Мессии и Сыне Божьем. Чтобы добиться от него утверждения осуждения, надо было убедить его, что Господь представляет политическую опасность для оккупационной власти. Царь иудейский — это и есть в каком-то смысле Мессия в понятиях язычника. Он не знает, что говорит. Как и Каиафа, сказавший, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всем погибнуть. И первосвященники обвиняли его во многом. Нечестивые священники обыкновенно становятся хуже всех людей. Эти священники были неистощимы в своих обвинениях, Но Господь ничего не отвечал. Бывает молчание красноречивее всех слов, ибо молчание может сказать то, что не могут выразить никакие слова. И бывает молчание, когда сказано все, и нечего больше сказать. Страшно это состояние человека, когда даже Христу не имеет смысла с таким человеком говорить. От такого бесчеловечия избави нас, Господи. Пилат предлагает народу освободить Христа, согласно обычаю отпускать одного узника на всякий праздник. Народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Пилат понимает, что первосвященники предали Христа из зависти. Нетрудно было увидеть, что причиной взятия Христа была не его вина, а его добро. Пусть народ попросит его освободить Христа, и он с готовностью исполнит это. Но там был другой узник, Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа против римлян совершили убийство. Очевидно, он был популярен в народе, и не исключено, что толпа как раз собралась с намерением требовать его освобождения у Пилата. Когда эти люди увидели, что Пилат хочет освободить Христа, а не Варавву, они пришли в неистовство. Для первосвященников и не надо было большего желать. Они возбудили народ не отступать от своего. Мы слышим единодушные яростные крики толпы, требующие предать Христа смерти, распять его. Пилат потрясен, видя, что все хотят освобождения Вараввы. Он пытается противостоять, как только возможно. «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Но они опять закричали: «Распни его!» Когда Пилат противился им, какое же зло сделал он, они не удосужились ответить ему, но еще сильнее закричали: «Распни его!» Согласно иудейскому закону, обвиняемый в богохульстве должен быть побиваем камнями. Но первосвященники меньше всего хотели сделать из Господа мученика веры, и потому добивались его распятия, как политического преступника. Они не сомневались, что Пилат вынужден будет уступить напору толпы. Наш Господь, принося себя в жертву за грехи многих, становится жертвой ярости многих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса Бив предал на распятие. Желая утишить злобу иудеев, Пилат предает им Христа на распятие. Вначале он подверг Господа бичеванию, надеясь, что это удовлетворит их. Он не собирался распинать Христа, но дошел до этого. Кто способен убедить себя, что можно наказать невиновного, постепенно сможет убедить себя, что можно и распять его. В течение всей своей истории каждый народ и все человечество будет делать выбор между Христом и Вараввой, между царем мира и человеком беззакония, между узким путем следования заповедям Божьим и широким свободы от них. То, что дано было пережить нашей церкви в минувшем столетии, в преддверии времени торжества Сына погибели, которому многие поклонятся ради ложных знамений, а также из-за страха и выгоды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.